В воскресенье мы рассуждали о том, как есть страны, где вообще запрещено праздник Рождества и карается за это сроком тюрьмы и даже смертной казнью. И как сегодня, в общем-то, во всей так называемом христианском мире, Западной Европе, Северной Америке, постепенно праздник Рождества вытесняется, так сказать, оттесняется. И как, наверное, не всегда хватает во всех христиан твердости, мужества, так сказать, вот, ну, отмечать этот праздник или защищать все христианские ценности. А вообще мы начали наши рассуждения, когда читали место Священного Писания, как когда-то Бог призвал Авраама, «Выйди из дома отца твоего, из родства твоего, из земли твоей, пойди в землю, которую я укажу». Это, по сути дела, вот как Авраам, отец всех верующих. Так каждому человеку, чтобы пойти за Христом, это надо выйти. Выйти в мыслях, чувствах, вот от всего мировоззрения, философии, традиций, так сказать, ну, того общества, где он живет, родственников, окружения, может, каких-то национальных особенностей, и принять вот учение Христа, скажем, и все то, что заповедует Библия. И каждому человеку так необходимо сделать и точно так же поддерживать дальше. И в этом происходит сильнейшая борьба. И мы рассматривали, как это делал Авраам, потом мы как-то перешли, как такие переживания происходят у человека в семье. И в семье, знаете, сложнее всего бывает женам, точно так же бывает сложно молодым людям, когда в молодости идут за Богом. И, знаете, есть родители, есть старшие братья, сестры, есть страны, народы, где как-то семейная традиция очень сильная, есть где менее сильная. Ну, в общем-то, у славян семейная традиция не очень сильная, как вам сказать. Ну, и здесь можно назвать это и достоинства, и недостатки, но я больше склонен назвать, что это недостатки, потому что нормально, правильно, чтобы было у детей почитание родителей, уважение, и в этом благословение. Скажем, сейчас во всех народах Востока, и Ближнего, и Дальнего Востока, то есть, и, скажем, там это заповедь Божия, хоть эти народы не христианские, то есть это народы Ближнего Востока, где ислам, и народы, скажем, ну так назовем, просто восточные, это Индия, Китай и Япония, там традиции очень, очень сильные, хотя тоже нету христианства. А с другой стороны, всякий народ, который соблюдает это, имеет благословение. И кто находится, ну, кто в этих народах находится, очень сложно выходить из-под власти родителей и идти за Богом. Но за Богом можно пойти только тогда, когда человек выйдет, вот так сказать, я сказал, в мыслях, в чувствах, в каких-то обычаях, традициях. И это постоянная борьба. И еще есть один аспект, когда, знаете, есть, где мы живем, начальство. Начальство на работе, начальство гражданское, начальство может быть какое-то, ну так скажем, если кто-то принадлежит какой-то партии или какому-то сообществу, и там тоже есть начальники, и чтобы пойти за Христом, человеку тоже нужно, вот чтобы на первое место были заповеди Божии. И я прочитаю, допустим, место Писания на подобную тему, с чем столкнулись первые ученики Христа. Деяния апостолов, 4 глава, скажем, здесь с 13 стиха. Апостол Павел, апостол Петр, апостол Иоанн, апостол Петр, он совершил исцеление хромого человека, и это произвело, ну, какое-то такое, знаете, потрясение в обществе. И после этого много человек уверовало. И дальше вожди Израиля пригласили Петра и Иоанна, чтобы изучить, исследовать и так далее, а самое главное – запретить. Я буду читать Деяния 4.13. «Видя смелость апостола Петра и апостола Иоанна, и приметив, что они люди не книжные, простые, представители Синедриона удивлялись, между тем узнавали, что Петр и Иоанн были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. Но, призвав Петра и Иоанна, приказали не говорить им и не учить о имени Иисуса». Вот апостолы оказались одни, то есть Христос уже вознесся, они оказались одни. И вот какая их реакция? Знаете, сегодня, по сути дела, любой человек – и в целом весь христианский мир сталкивается с этой проблемой. Какой проблемой? Запрещают говорить. Более мягко или более сильно. Но запрещают говорить о Христе. Где-то это, так сказать, под приказом смертной казни по закону. Это как остаток коммунистических стран, как Северная Корея. Где-то это вот под религией ислама, а где-то это просто, так сказать, что вот эта вера, как Северная Европа, просто устарела, просто не самая разумная, что надо очень разумно, так сказать, вести, и как-то больше или меньше. Но мы видим, как ведут себя апостолы. «И, призвав апостолов, приказали им впредь не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр Иоанн сказал им ответ: судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Они же, пригрозив, отпустили их. Был отпущены, апостолы пришли к своим, пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины, и они, выслушав единодушно, возвысили голос свой к Богу и сказали: Владыка, сотворивший небо и землю, и море, все, что в них, и ныне, Господи, воззри на угрозы и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое. То есть, видите, вот они, получив угрозы, они, пошли, рассказали, и самое главное, их молитва. Господи, вот насколько увеличились угрозы, а Ты дай силы, смелости говорить еще сильнее, еще больше, чтобы преодолеть эти угрозы. Здесь угрозы, может, были, знаете, в данный момент слабые, потому что исцеленный был. Но в целом там угрозы были очень простые. Вот Иисуса убили, будете проповедовать о Нем и тебя, и вас. Или если одного человека, и тебя точно так же. Убьем, и все. И, соответственно, это была угроза, это была реальность жизни. И так поступали или нет? Вот в тот момент, когда это была Первоапостольская церковь, поступали. Стефана точно так же убили, как Иисуса Христа. И, скажем, Первая Иерусалимская церковь, сколько было тысяч? 3000 приняло крещение, 4000 приняло крещение. Ежедневно Бог прилагал. Понимаете, и потом в Иерусалиме никого не осталось. То есть, что это значит? Кого-то убили, кто-то разбежались по разным другим населенным пунктам. То есть вот так первую церковь, растерзали и выполнили вот эту вот угрозу, что запретили говорить. Но церковь, вот апостолы и в целом вся церковь, она дерзала молиться, что Господи, силы дай говорить, преодолевая вот эти вот запрещения. И подобное же, второе место Писания, Деяния, 5 глава, 25 стих. «Пришел некто в Синедрион к священникам и донес им, говоря: вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ. Тогда начальники стражи пошел со служителями, привели апостолов, потому что боялись народа, чтобы не побили камнями. Приведя же их, поставили в Синедрионе и спросил их первосвященник, говоря: не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сём? И вот вы наполни Иерусалим учением вашим. Петр же и апостолы ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели человеку. И вот мы видим, как апостолы избрали вот такую ну, как вам сказать, ну, программу, а мы будем повиноваться больше Богу, чем человеку. И я хочу сейчас вот на эту тему порассуждать, и, знаете, и из Писания, и, может, и из жизни. Наверное, самый первый случай, когда, скажем, ну, один из первых случаев, когда столкнулись, кому больше повиноваться, это повивальные бабки в Египте. Вот они от фараона, то есть правителя Египта, получили декрет, указ, не знаю, вначале, может быть, и тайный, и предполагаю, что тайный указ получили, так сказать, что всех мальчиков еврейских рожениц умершлять. А что они делают? Они делают наоборот. Они делают наоборот, так сказать. И, может, и вот, и, знаете, нужно же понимать, что и даже сейчас на Востоке, и даже сейчас в Египте, знаете, малейшее какое-то преступление, смертная казнь. Даже вот сейчас, в январе месяце, 7 человек казнено по закону в Саудовской Аравии, казнено, кажется, порядка 8 человек в Катаре, в том числе даже из королевской семьи, родственники короля. За что? Ну, какие-то нарушения, скажем, ислама. Скажем, женщина как сфотографировалась молодая, не в исламской одежде, не в хиджабе, а так, по-европейски. И выставила, так сказать, в интернет. Ну что, арестовали, суд, смертная казнь. Сейчас вот, скажем, ну это неделю, две, три, может быть, понимаете, что? И в то время точно так же ослушаться фараона – это смертная казнь. Сегодня, на самом деле, суды губадые, на самом деле. Только мы, ну, как вам сказать, не можем это оценить. И вот они там под, знаете, смертная казнь. Но они, так сказать, вот не слушают этого. И наоборот. Сегодня есть подобное или нет? Я вам приведу, наверное, знаете, вот такие примеры. Ну, в течение последних, кажется, лет двух Швеции женщина, акушерка, она отказалась сделать аборт. Вот. Ну, ее предупредили, она все равно отказалась. Отказалась сделать аборты принципиально по христианским убеждениям. Ее уволили. И знаете, что дальше? Во всей Швеции она не смогла найти работу по специальности. То есть во всей Швеции, то есть сколько там клиник, ни одна клиника не взяла ее на работу. Это информация в течение последних двух лет. Ну, она потом устроилась просто медсестрой, то есть это, ну, ниже ее квалификации, соответственно, ну, скажем, и зарплата совершенно другая, так сказать, и так далее. Вот сегодня, так сказать, мы видим, что... Хотя, если мы посмотрим, вот там повивальных бабок Бог защитил. А вот эту акушерку, которая в Швеции, христианка, защитил или нет? Ну, с одной стороны, мы скажем, что гонений нету, а с другой стороны, то есть не защитил в той мере, как было вот в Египте. Другой пример. Скажем, в Америке католичка, тоже женщина, она отказалась регистрировать гей-браки, однополые браки. Отказалась, ну, знаете, трудно судить, короткая же информация, но, так скажем, видно, она была на уровне директора. И, то есть и сама отказалась, и как бы своим, ну, то отделение, ну, по-нашему, где, которое регистрирует, так сказать, отказались все. Знаете, кончилось. Ну, написано, что она сидела в тюрьме. Хотя нужно понимать, как сидят в тюрьме. Скажем, обычно выписывают штраф. Если человек отказывается платить штраф, то тюрьма там начинается, знаете, количество несколько часов или количество нескольких суток. То есть, допустим, если она сутки двое сидела, то уже, ну, сидела в тюрьме. Вот. так сказать. Я думаю, что она там не очень много. Интересно, когда папа Франциск был в Америке, он ее пригласил на аудиенцию и встречался с ней, и поблагодарил ее за твердость веры, ну, благословил ее. Ну, для нее это было очень так волнительно. Хотя, скажем, наверное, папа вначале хотел это сделать как-то тайно, но потом средства массовой информации как-то это все немножко разгласили. Скажем, президент Америки, ну, тогда еще был не Трамп, а Обама, значит, ну, был очень недовольный у него. И этот вопрос, и другие вопросы с папой Франциском, так сказать, напряженность и конфликт. Но я вот привел два примера, скажем, вот буквально, вот как тогда поступали, так и сегодня поступают, и приходится сталкиваться. Хотя, знаете, наверное, нам всем, скажем, о себе, о детях или внуках нужно думать. И когда мы выбираем какие-то профессии и какие-то, ну, квалификацию какую-то, вот при этой квалификации, так сказать, будет она обязывать делать какие-то грехи или нет. И лучше выбирать такие, чтобы как-то, ну, по тексту молите Господа, чтобы избежать искушений. Но вот мы видим, что вот данные люди во имя библейских принципов отказались, так сказать, нарушать свои, скажем, делать грехи, и имели, так сказать, сегодня и притеснение, и гонение. Дальше мы видим, значит, в библейской истории мы видим примеры, скажем, в книге Даниила, два сильнейших примера. Даниил был молодой человек, скажем, подростковый возраст, и вот его взяли, ну, я так приравниваю, знаете, в школу, скажем, подготовки сотрудников тайной полиции, раньше было в России, или сотрудников, скажем, при Сталине был институт красной профессуры, или, скажем, таких сотрудников, которые готовили, ну, верных служителей царя, верных служителей той царской программы, скажем, которая была. А что Даниил расположил? Расположил сердце своего не оскверняться, то есть, по сути дела, жить по библейским нормам, традициям и обычаям. Ну, написано, их там взяли целую группу, переименовали, имена дали совсем другие. Что это значит? Им имена дали другие, чтобы они забыли, оставили свой народ, свою историю, свою веру, чтобы они, так сказать, вот верой, правдой, так сказать, и служили новому царю, и были, так сказать, все. И сразу их приучали, знаете, совершенно к другому образу жизни. Какому образу жизни? Богатому, роскошному. Чтобы попробовать эту жизнь, они никогда не захотели возвращаться, ну, в рабство, в котором жили их соплеменники. Понимаете, что? И вот живя в такой роскоши и в окружении роскоши, а Даниил отказался от всего этого образа жизни, то есть богатой пищи, богатого питья и, наверное, всех этих традиций. Понимаете, опасно это было или нет? Это было опасно. Это точно было опасно, потому что, ну, знаете, ну, человека куда-то приглашают, и вдруг, знаете, я не знаю, человек отказывается от царского подарка. Чем это будет грозить? Понимаете, это же грозить может быть очень сильно. Вот. Хотя сегодня подобные инциденты есть. Понимаете? Но это очень сильные люди могут так делать. И дальше мы видим, здесь тоже Бог защитил. Бог защитил. Наверное, ну, сегодня всем молодым людям, ну, надо учиться, надо учиться. Но мне хочется так, чтобы мы, родители, и сами молодые люди на первое место ставили одно. В этой учебе остаться верным библейским библейским традициям, библейским заповедям и библейскому узкому пути. Вот, конечно, образование, скажем, необходимо, и кому-то, может, можно и больше иметь образование, когда человек способен вмещать, понимаете, иметь вот образование и в то же время оставаться сердцем, душой, мыслях, чувствах на всех библейских традициях. Потому что, ну, наверное, в большинстве это все образование, оно детей, не детей, всех растлевает. И начинает человек принимать широкие пути. Скажем, я неоднократно в жизни, знаете, наверное, с юности я имел и одни наставления, и в жизни бывали разные моменты. И образование, кругозор, скажем, как вам сказать, наблюдение или, скажем, особенно заграничные какие-то поездки, оно все только искушает и только на грех. И в большинстве на грех. Хотя нельзя сказать, что там нигде нету, там, может быть, еще больше христиан есть, хороших и правильных, и истинных. Но они все примерно так, как во время Даниила, ой, во время Ильи. Вот во время Ильи было 7 тысяч имен, которые не преклонили колени перед Ваалом. Но где они были? Ну, каждый потихоньку где-то в тайне жил, и ни одного не было видно так вот, понимаете, чтобы вот встретиться, поговорить и так далее. Поэтому дай Бог нам рассуждать, и детей отправляя куда-то, мы могли ставить главное – способен наш ребенок, знаете, выбрал он заповеди Божии и во время искушения от учебы. И чем более высокое образование, значит, искушений будет больше. Каждый новый предмет, каждый уровень образования, чем он выше, то есть уровень образования, одно дело там колледж, второе дело университет, и третье дело там уже, когда будет идти магистратура, аспирантура, и, скажем, есть университеты более престижные, ну, намного более престижные, чем он более престижный, там искушений для людей в отступлении от простоты заповедей Божьих будет больше, больше и больше. И поэтому нужно самим людям рассуждать, молодым, выдержу я это или не выдержу, и где-то останавливаться, родителям рассуждать и понимать, если началось отступление, так сказать, от простоты заповедей, то вовремя бросить. Потому что есть люди, выдержат, и имеют образование, и они продолжают служить, и, может, даже еще больше. Но это редкие люди, а большинство людей, ну, не хватает силы, не хватает силы. Понимаете, что? Такой же другой пример мы видим, знаете, мы видим, скажем, тоже в книге Даниила, в 13 главе, но здесь друзья Даниила, вот издает, царь издал декрет, указ, чтобы все-все поклонились тому идолу, который сделает царь. По всей видимости, у царя Навуходоносора начался какой-то процесс такой, знаете, он решил, ну, осознавать, что вот та вера, которая у него не до конца истинная, но к истинному Богу он не пришел. И вот он какие-то, наверное, так скажем, современным языком, реформы своей веры вавилонской начал делать. И вот он, так сказать, делает, чтобы идола устанавливает, и все поклонились, и собрано было, скажем, ну, абсолютно все, правительство и начальствующие, и чиновники, и все государственные службы. Мы там не видим Даниила, он был где-то, я не знаю, наверное, Бог помиловал, а вот друзья Даниила остаются там, и они не поклоняются. Легко это было или нет? Это знаете что? Когда вот все государство, все граждане до одного поклоняются, и вдруг нашлись трое и не поклоняются против всего-всего общества. Это страшно тяжело. Их царь специально вызывает, и что вы сказали, и говорит им, вы, может, нечаянно не поклонились, не поняли что-то, или специально, нарочно. И они отвечают, что мы нарочно, мы специально, потому что есть единый Бог, один Бог, которому мы поклоняемся и будем поклоняться, и другому божеству не будем поклоняться. Ну, это, по сути дела, знаете, они исповедовали, может, так перефразировали первую заповедь. Заповедь «Я Господь Бог, да не будет тебя других богов». Вот они во имя этой заповеди, хотя, казалось бы, сегодня вот большинство, знаете, христиан, верующих, как делают? Ну, подумаешь, я ж внутриверующий, и есть, и буду. Ну, а тут, чтобы вот, как вам сказать, не выступать против всего общества. Ну, сделаю вот один раз, поклонюсь, и все, и никто не заметит, никто не узнает, и Бог простит, и Бог помилует. И, наверное, философия сегодня в большинстве так. Философия такая, в основном масса, так сказать, это, скажем, и Северная Америка, и Западная Европа, ну, и мы, славяне, тоже. Каких-то, ну, скажем, маленьких или больших вопросах и так далее. А вот эти вот так не сделали. И что они сказали? Они сказали так, их кредо веры. Бог силен нас спасти. Но если и не спасет, все равно не поклонимся. То есть, если Бог и не спасет нас, все равно не поклонимся. Вот это вот исповедание очень правильно, потому что часто мы слышим, знаете, так, что если вот человек идет на жертву во имя Бога, Бог защитит, защитит. Бог может защитить, и Бог многих защищает. Но с нашей стороны должно быть библейское исповедание, что Бог может защитить, и я прошу, чтобы Он защитил, но если даже и не защитит, все равно не поклонюсь. Понимаете, допустим, мы примеры, отдельные случаи видим, как Бог защищал, и мы видим, сколько было уничтожено христиан, скажем, славян во время культа личности Сталина, и сколько христиан сейчас убивается, скажем, на Ближнем Востоке, и, скажем, полностью истреблены христиане с Саудовской Аравии, Сомали, истребляются, скажем, Сирия, Ирак, Иран, Йемен, Кувейт, так сказать, Ливия, Марокко, скажем, и истреблены полностью дальше в Корее, и там вокруг Кореи, и в Китае истребляются и так далее. Понимаете, что вот они так поступили, и слава Богу, и дай Бог, чтобы мы это понимали, и, так сказать, правильно-правильно к этому всему относились. Знаете, если мы сегодня посмотрим, то, наверное, больше всего вот разных таких, знаете, вот подобных переживаний имеют христиане. Ну, допустим, в Италии католическая общеобразовательная школа, и директор отказался принять на работу учительницу-лесбиянку. Ну, нормально он сделал или нет?
Да.
Ну, нормально, видите, вы сразу не задумываясь. Нормально сделал. Ну, нормально. Он может, так сказать, этой поверье, а может даже или поверье, а так, согласно здравому смыслу. Что дальше? На него подала она в суд, и суд оштрафовал его лично, и школу оштрафовал. За что? За нарушение прав меньшинств. За дискриминацию. И он оштрафован. Скажем, в Швейцарии директор дома престарелых, ну тоже дом престарелых христианский. Знаете, там другая беда. В общем, они, я не знаю, как получили разнарядку применять автаназию. И вот директор дома престарелых отказался в отношении пациента дома престарелых применять эвтаназию. Он уволен. И тоже штраф получил. Ну, знаете, есть, мы живем, наверное, знаете, как я готов сказать, как у Христа за пазухой. Знаете, когда я вот эти вопросы не изучал, я тоже думал, понимаете, а там ужас, что делается. Ужас, что делается скажем, по эвтаназии, это Швейцария, Бельгия, Бельгии, наверное, года 2-3 подписаны указы, и король Бельгии подписал эвтаназию, и, знаете, вначале она была так, по желанию самого человека, а дальше начали в отношении детей-инвалидов, то ли по желанию самого ребенка, то ли по желанию родителей. А сейчас начали применять по, как вам сказать, предписанию медицинской комиссии. То есть медицинская комиссия, и неважно, что желает сам человек или инвалид, что там думают или хотят родители, а в обязательном порядке. И сотрудникам, оказывается, так сказать, и можно на этой работе работать или нет. То есть, когда человек начнет поступать по совести, то есть я привел примеры, так сказать, и, наверное, в этом плане, скажем, Франклин Грэм, это евангелист, и он так по авторитету, уважению, начинает занимать положение, как его отец. И когда были подобные законы изданы в Америке против дискриминации на работе, меньшинств. Он, наоборот, сделал заявление, скажем, что я нарушу гражданский кодекс или закон о трудоустройстве, но никогда в свою организацию не возьму неверующих. Вот он так заявил. Почему? Потому что, он сам, баптистских убеждений, и понятно, что в его организации, могут же работать только одни верующие, притом даже только его конфессии. Это дай-аминь, я полностью с этим согласен. И вдруг какой-то или гей, или атеист, или, мусульманин захочет, то он обязательно не примет его, потому что это невозможно, чтобы этот человек выполнял эту работу, он не будет с душой ее делать и так далее. Тут и христиане, и то не хватает силы. Понимаете, он заявил, что я лучше нарушу этот закон. Но этим заявлением таким он громогласно делает, он статью написал, Facebook написал, призывает, к такому, гражданскому неповиновению христиан. Вот это термин, который нарушают, какие-то библейские законы. А Рик Уоррен, это тоже американский пастор в Калифорнии, огромнейшая церковь, он сказал, что я лучше пойду в тюрьму, чем нарушу хотя бы один закон из Библии. Там, наверное, в эти течения последних 2 лет, когда разрешены однополые браки, когда они узаконены, то они, служители сталкиваются с подобными проблемами больше, больше и больше. А есть такой, угол, это кто? Шевченко, когда был под... Это наш соотечественник, он исповедует христиане веры евангельской, и он, в Америке живет, так он так заявил, что пришло время идти в подполье. Он как украинец, советский человек. Родители его здесь в советское время, родители увезли его в Америку подростками, он, наверное, где-то помнит. Он сказал, что надо идти в подполье, и вся в Америке, в Америке, и, в этом плане все больше и больше и больше развивается. Поэтому пусть Господь, чтобы мы должны понимать, нам есть очень сильно, за что благодарить Бога. Наши деды, были в гонениях, и мы живем за счет этих благословений, которые выплакали, выстрадали, выгоревали. Понимаете, что? А на Западе пришли уже, по сути дела, притеснения. Еще не гонения, но притеснения. И каждому человеку, очень простому, приходится сталкиваться с такими проблемами. Я уже здесь однажды говорил, что Франклин Грэм, он создал общество материальной помощи гонимым христианам-американцам. Ну и, скажем, вот обычный пекарь, то есть это, наверное, небольшое кафе, он отказался делать торт для гей-брака. Кончилось, его оштрафовали на 135 тысяч долларов. Ну, это, по сути дела, он и дом продаст, и бизнес продаст, и, наверное, не заплатит. Вот для подобных, скажем, Франклин Грэм создал фонд помощи. Понимаете, что? Ну и надо нам понимать, что благодарить Бога, хотя придет это сюда или нет? Приходит. А знаете, почему приходит? А мы хотим Европу или нет? А мы же всех хочем. Что-что? Ну, как вам сказать, ну, я не знаю, директор отказался, конечно, вот, наверное, я не отвечу на твой вопрос, я не отвечу на твой вопрос, да, знаете, ее у нас нету, и слава Богу, потому что, знаете, когда приходилось читать на эту, ну, знаете, девушка, изнасиловали ее, Бельгия. Понимаете? Ну что, она написала заявление на эвтаназию, ну, буквально сразу. Сказала, наверное, раньше, чем даже полиция начала ну, свою работу, так сказать, и другие службы начали. Отказалась от всякой медицинской. И знаете что? Ее просьбу удовлетворили. Ну, так это ж, ну, молодая, там, не знаю, 16-20 лет, по сути дела, я не знаю, я подобное встречал девушки, когда, знаете что, ну, в монастырь хотели уйти в Беларуси. Я пробовал с такими беседовать, так ужас, как вам сказать, ну, нету с кем беседовать, вот, ну, нету, ну, извините, ума, жизненного опыта и мышления никакого. Вот она идет в монастырь, и ничего, как вам сказать, не понимает, не думает и не представляет. Тоже я думаю, что там точно такая же, так сказать, вот случилось бедствие такое и так далее, так сказать. Сколько таких, и какое-то, и нормально, правильно, ну, преодолеть и жить. По крайней мере, в Швеции за год зарегистрировано 500 тысяч, полиция зарегистрировала 500 тысяч попыток изнасилования. Это вот плоды ислама. Понимаете, что? И все эти попытки только, ну, к белым женщинам, ну, не женщинам, девушкам, обычно девушкам совсем молодым. Поэтому, вот так далее. Поэтому, знаете, мы, с одной стороны, все хотим в Европу, хотим той, ну, как вам сказать, мы представляем, вот зарплата хорошая, вот машины, вот жизнь, вот права человека, вот все культурно и так далее. А я привожу другую сторону. И насколько мы это хотим, вот последствия. И последствия одно, вот все эти признаки, это ж признаки пришествия Антихриста, признаки пришествия беззаконника. То есть все против заповедей Божьих. И это становится больше и больше. И мы живем в какой-то еще затишье, в какой-то тишине, каком-то и так далее. Понимаете, что? И, ну, наверное, здесь одно. Вот я сказал, что Франклин Грэм призвал к гражданскому неповиновению. Но, с другой стороны, мы должны понимать, злословие начальствующих, работодателей, работы, злословие, ну, как вам сказать, ну, любой государственной структуре, скажем, и образования, и медицины, скажем, немножко узнав медицину там на Западе, я хочу сказать, что самая лучшая медицина у нас. Вот на самом деле, понимаете, что? И чем больше мы будем благословлять их, мы будем пожинать. Я сейчас вот знаю одну семью, они приехали с России, и они тут в Белоруссии, ну, все ругают, ну, все. Скажем, и школу, и медицину, и рабочие места, и работу, и жизнь. И знаете, и все получают. Соответственно, получают. Потому что все белорусы, там их родственники и работают, и живут нормально, а этим все-все плохо, и все-все получают. Точно так же и мы. Будем благословлять и будем хвалить, и мы будем получать, ну, благословение. И кто-то рядом будет злословить, понимаете? А можно злословить и есть за что. Можно хвалить и есть за что. И то, и другое есть, и разные там люди, и разные службы, и так далее. Но, чтобы мы понимали, злословие, ну, по-простому, осуждение, ругань, грех. Понимаете, дальше митинговать, бунтовать, грех. Понимаете, грех. И за все это, ну, как вам сказать, митинг и, скажем, бунт – это грех, и это беда, и дай Бог никогда во всем этом не участвовать, потому что после этого будет, знаете, ну, наши страны пережили бунты, митинги от 1917 года. Что стало? Лучше или хуже? По всем направлениям только хуже. Ну, Украина вышла на митинги вот, ну, 4 года назад. Что там стало? Лучше или хуже? Хуже со всех сторон стало, во всем, и преступности стало хуже, и жизнь стала хуже. И, скажем, все эти митинги, которые, скажем, по странам Ближнего Востока, это так, Алжир, Тунис, Марокко, Ирак, Иран и Сирия, вот результаты митингов. Поэтому дай Бог самим не ходить и понимать, молиться, чтобы этого не было. Потому что, ну, любая, может быть, плохая жизнь, так скажем, но она лучше, чем то, что будет после митинга. Молиться, чтобы Бог вмешался, что-то сделал, это нужно и так далее. Поэтому, знаете, я сейчас хочу призвать такой молитвой о себе, что, Господи, дай силы вот идти за Богом и жить по заповедям Божьим. И везде, знаете, думать, что где-то мы больше всего сталкиваемся на работе, потому что наше государство заняло сейчас такую, знаете, я готов сказать, больше библейскую сторону, чем антибиблейскую. По сравнению с Америкой и Западной Европой, то наши страны, ну, Россия и Беларусь, библейскую занимают позицию. Конечно, если сравнить их с Библией, то не библейскую, много что. Но по сравнению с теми странами. И мы должны благодарить и просить, чтобы Бог помиловал, так сказать, и хотя я задаю вопрос, придет или не придет. Придет. Но придет точно 100% во время Антихриста, а до Антихриста насколько придет. И дай Бог нам держать вот какие-то эти истины и на своем месте оставаться с Богом. И молить Божьей помощи. Хорошо. По возможности мы преклоним колени и будем молиться.